Библейская церковь «Слово благодати» представляет проповедь пастора Евгения Шкаровского «Христианин и победа над грехом». Основной текст Писания – Ефесянам 4:20-24.
Попрошу вас открыть в послании Ефесянам 4 главу. Читая историю Ветхого Завета, мы встречаем очень удивительного человека там. Человек, который отличается очень много своими достижениями. Человек, который с самого детства Господь уже избирает его и помазывает. Человек, который любил Бога всем сердцем. Мы видим, что у этого человека в жизни множество благословений. Этот человек демонстрирует истинное смирение, которое проводит его через много сложностей. Этот человек, он позже побеждает Голиафа. Мы видим, как у него проходят многие годы в сложностях, и этот человек, он снова и снова бежит к Богу, и Бог называет его позже в жизни человеком по сердцу Божьему. Он был удивительным воином, удивительным строителем, удивительным человеком, который достигал очень много. Много людей искали того, чтобы быть с ним, идти за ним. До сих пор Израиль считает, что это был их лучший царь. Но наступило время у этого человека, когда у него появилось желание, которое, наверное, он никогда не планировал иметь. Желание, которое начало вести его к действиям, которые были нерациональны. Желание, которое настолько овладело им, что он начал строить такие планы, как когда-то о нем имел царь Саул. Это желание настолько овладело им, что он попадает в грех с женщиной, убивает Урию. Вы помните эту историю печальную? То, что очень удивительно, читая историю, биографию этого человека, что сложно поверить, что этот человек мог когда-то оказаться в таком месте. Сегодня я хотел говорить из Писания с вами о том, каким образом мы с вами побеждаем грех или должны побеждать грех. Вы можете вспомнить свою прошедшую неделю. Постарайтесь вспомнить моменты, в которых вы были в искушении. Может быть, вы даже и не задумывались о том, что это было искушение. Может быть, оно прошло незаметно, и вы как-то заскользили в него, и затем или соскользили в грех, или как-то вышли, не заметив сами. Может быть, в вашей неделе было гораздо больше интенсивности в борьбе против этого искушения. По мере того, как мы будем с вами рассуждать об этом, постарайтесь проанализировать, отметьте для себя конкретные точки, в которых вы были в искушении, для того, чтобы проанализировать, что происходило с вами там. Христиане часто терпят поражение в борьбе с грехом, потому что концентрируются на второстепенном. Для того, чтобы победить, нужно, первое, переместить внимание самого греха на искушение, ведущее к нему. И второе, перенести фокус с замещения греховных дел добрыми на жизнь новым человеком вместо ветхого. Я повторю еще раз. Для того, чтобы человеку победить грех или устоять раньше в искушении, ему нужно, первое, переместить внимание самого греха на искушение, ведущее ко греху. И второе, перенести фокус замещения греховных дел добрыми на жизнь новым человеком вместо ветхого. В послании к Ефесянам, в 4 главе, мы находим этот текст. Я прочитаю с 17 стиха. «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Павел здесь представляет язычников, в начале которые имеют образ жизни, который растлевает их, уничтожает их. И он, противопоставляя верующих язычникам, говорит, что мы не так познали Христа. Мы познали Христа поистине. Каким же образом мы, христиане, можем жить так, чтобы не возвращаться к образу жизни, из которого Бог нас вызволил? Как мы можем с вами побеждать грех? Во-первых, для того, чтобы выходить из искушения победителем, нам нужно научиться ясно определять, когда мы попадаем в искушение. Итак, первое, как определить искушение? Для того, чтобы нам с вами иметь победу, нам нужно знать местонахождение искушения. Искушение – это профессия или ремесло дьявола. Используя его, он пытается сделать грех или запретное что-то привлекательным. Зачем он это делает? Цель дьявола – уничтожить человека. Он знает, что самое эффективное средство по уничтожению человека – это грех. Поэтому он искушает человека, апеллируя к его похоти. Иакова, 1 глава, с 13 стиха мы читаем: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Вот здесь мы видим участие дьявола. Бог не искушает. Искушает дьявол, апеллирует к похоти. Похоть, зачав, рождает грех и ведет человека к разрушению. Христос описывает своего врага так. Евангелие Иоанна, 8 глава, 44 стих. Говоря, обращаясь к фарисеям, он говорит: «Ваш отец – дьявол, вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он был, обратите внимание, человека-убийца от начала. Не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Христос ясно указывает на природу дьявола, как того, которого характеристика является человека-убийца. Бог же, напротив, хочет уберечь человека от греха. Поэтому Бог предупреждает его об опасности греха. Выходит, что каждый грех имеет или каждое запретное действие, все то, на чем Бог, определяющий жизнь, ставит запрет, каждый этот грех или каждый этот запрет, он вокруг себя имеет поле притяжения, магнитное поле, изобретенное дьяволом, и надпись или знак, который предупреждает, знак от Бога. Я хочу, чтобы мы с вами посмотрели на одну диаграмму здесь. Вот христианин, который идет по своей жизни. В послании к Ефесянам мы встречаем это снова, слово «снова» и снова «образ жизни». Здесь братья попытались изобразить нечто подобие таких взрывчатых каких-то средств, заминированное поле. И вы видите, что вот все то, что Бог запрещает, или все то, что Бог указывает нам как опасное, именно там дьявол ставит то поле, которое притягивает нас именно туда. Если мы хотим победить грех, наша задача очень проста. Не угодить в поле притяжения. Нам нужно, если мы с вами не попадем в искушение, мы никогда не попадем в грех. Поэтому нам нужно постоянно быть внимательными к Божьим предупреждающим сигналам. Как же выражаются или посредством чего коммуницируются эти две системы? Божье предупреждение и влечение, которым дьявол тянет христианина к греху. Дьявол, как мы прочитали, апеллирует к нашей плоти, к похоти, привлекая нас к греху. Бог же предупреждает нас через слово, указывая на грех. Итак, для того, чтобы нам с вами отметить ясно ту территорию, в которую нужно не угодить, нам нужно изучать Писание. Если Бог предупреждает нас о том, где находится грех, нам нужно знать, где грех, мы будем знать, где искушение, и сможем миновать. Именно об этом говорит Давид. Псалом 118, 11 стих. «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы мне не грешить перед Тобою». Заметьте, это ясная взаимосвязь здесь, что Слово Божье оберегает Давида, оберегает последователя Слову от греха, для того, чтобы не грешить. Псалом 18, если можно включить его на PowerPoint. Раньше там, выше, в стихах выше, описываются шесть характеристик закона Божьего. И затем позже псалмопевец говорит: «Раб твой охраняется ими, уставами твоими, в соблюдении их великая награда». Там немножко дальше мы читаем о том, что они предупреждают того, кто следует заповедям. Если мы будем изучать Писание с целью найти Божье предупреждение, мы сможем определить, где заминировано поле. Если мы знаем местонахождение вот той мины, которая там была изображена, нам следует ожидать, что дьявол установил именно там, именно в том месте магнит, влекущий нашу плоть, именно в эту точку. В этом и суть его, что он определяет то, что Бог запрещает, и влечет нас именно туда, для того, чтобы мы могли, нарушив Божье Слово, потерпеть урон. Вспомните пример Евы. Бог ставит очень ясный знак. Бог говорит: «Не ешь от дерева, если вкусишь, смертью умрешь». Очень ясное предупреждение. Дьявол подходит, и именно в этой точке он начинает развивать вот это поле свое. Когда он задает Еве вопрос: а точно ли так Бог сказал? И потом дальше: нет, не умрете. То есть дьявол заинтересован в том, чтобы обернуть Божье предостережение в погибель человека. Возле Божьего предупреждения появляется всегда дьявол с обратным, привлекающим, манящим вопросом. Вспомните пример Каина. Бог предупреждает Каина. Здесь уже более ясно, потому что у Каина уже мысли идут неправильные. И Бог уже предупреждает: Каин, грех уже у дверей. Это уже момент интенсивного искушения. Грех уже там. Еще Каин не согрешил, но грех уже у дверей. Бог говорит: ты господствуй над ним. И мы видим прямо там же, в той же 4 главе Бытия, что дьявол сделал убийство Авеля обещающим то, чего Каин желал. И Авель погиб. Писание указывает нам на грех раньше, чем мы в него попадаем. Это очень интересная Божья забота о нас. В том и суть предупреждения Божьего, что Он ограждает нас от опасности до того, как мы туда попали. Нам важно нечто понимать о искушении. Искушение привлекательно. Привлекательно для каждого из нас. Искушение обещает удовлетворение. В этом его задумка. Искушение скрывает грех. Попадая в искушение, человек обманут, он верит тому, что, идя против Божьего повеления, он найдет благо. И это абсолютно каждый из нас. Каждый раз, когда мы с вами искушаемся, а это происходит много раз на день, возможно, сейчас, у вас есть искушение думать обо мне что-то неправильное. Каждый раз, когда мы верим тому, что предлагает нам дьявол, мы идем против Божьего повеления и надеемся в этом приобрести благо. Мы с вами знаем, что когда рыбак приходит для того, чтобы забросить удочку, его целью никогда не является кормить рыбу с удочки. Его цель – рыбу на сковородку принести. Точно так же с дьяволом. Хотя, ну, понятно, что те, кто ловят рыбу, в этом есть постоянный успех. Надо найти правильные снасти, и рыба будет ваша. То же самое делает дьявол. Хотя рыба, идя на удочку, думает, что ей будет хорошо. Точно так же думаем мы. Поэтому Бог предупреждает нас до того, как мы попали в искушение. Это Бог делает, потому что когда мы будем в искушении, нам сложно будет верить в то, что мы обмануты. В этом и суть искушения, что когда мы в нем, мы не думаем, что мы в нем. Говоря о серебролюбии, Писание показывает нам обман искушения. Заметьте, 1 послание Тимофею, 6 глава, с 9 стиха. Желающие обогащаться, желание влечет. Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Очень интересно, человек, желая богатства, думает, что там будет очень хорошо, и он готов идти на многие жертвы. Заметьте, что это даже безрассудные, вредные шаги, которые он принимает, потому что руководим похотью, человек обманут. Он предпринимает то, что явно противоречит здравому смыслу, и поэтому он здесь попадает в сеть. В этом и суть искушения. Молодой человек, плененный идеей о сексуальном удовольствии. Еще один пример. Посмотрите, притчи 7 глава, с 21 стиха. Там длинный рассказ с начала этой главы, 7 главы притч, о том, как юноша неопытный был не в правильных местах и не в нужное время. И потом мы читаем в 21 стихе: «Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой, как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее». Еще одна ситуация: человек думает, что ему будет хорошо, иначе он бы туда не шел. Мы читаем, что она увлекла его, он был влечен сам, лично, своею похотью, туда, где стрела проходит через его печень. Всякий раз, когда Бог говорит нам не делать чего-либо, нам следует ожидать, что прям там, прям рядом с этим повелением, дьявол выставит рекламу. Следует этого ожидать, и нам нужно научиться из этого. Нам нужно определить любой Божий запрет в Писании и повеление и ожидать именно там искушения. Если мы будем таким образом мыслить, у нас гораздо повысится наша способность обходить эти места, которые потенциально могут привлекать нас. Позвольте Божьему Слову предсказывать вам, где включится магнит, который потащит вашу плоть к себе. Итак, для того, чтобы определить сферу влияния искушения, нам необходимо, чтобы Писание указало нам, где грех. Зная, где грех, мы будем знать, где ожидать искушения, не попасть туда. Но умение избегать искушения зависит не только от нашего знания местонахождения греха. Дело в том, что запретного очень много вокруг, во всех разновидностях. Очень сложно за всем уследить. У нас в голове одновременно столько мыслей проходит, что нам сложно даже дать им отчет. Дьявол знает, что мы все с вами очень разные. У нас разные желания, разные вкусы, разные привычки, разные слабости. И поэтому он делает привлекательным для нас то, на что именно мы клюнем, что делает его достаточно страшным врагом. В наших интересах знать наше самое слабое место. Не только знать, что Бог говорит, где ожидать опасность, а знать, где мы наиболее предрасположены к тому, чтобы попасть туда. Для этого нам необходимо исследовать себя. Итак, это второе. Исследуйте себя. Первое, мы изучаем Писание для того, чтобы знать, где нам ожидать этот магнит. Второе, мы исследуем себя для того, чтобы знать, к какому магниту мы вероятней потянемся. Для того, чтобы победить грех, легче всего обойти его. Как мы говорили, Божье предупреждение об опасности облегчает нашу задачу. Божье предупреждение как прибор, помогающий судну лавировать между айсбергами. Но, как мы уже заметили, дьявол изобретает магнит для того, чтобы влечь нас к запрещенному Богом. Дьявол – интересная личность. Он гораздо больше провел времени в существовании, чем мы с вами. И поэтому он гораздо больше специалист в том, что он делает, чем в том, что мы делаем. Дьявол имеет дело с людьми уже очень давно. Перед ним их прошли уже миллиарды. Он имел много времени для тренировки. Его искусство заключается в том, чтобы подобрать правильную наживку для правильной жертвы. Для этого он изучает вас. Дьявол знает наши повадки. Дьявол знает ваше расписание, знает ваши желания. И он пробует все то, на что вы клюнете. 1 Петра, 5 глава, мы встречаем, Петр объясняет нам в 8 стихе. «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Здесь очень интересное описание этого врага. Здесь он представлен в форме льва, который затаился в ожидании слабой защищенности у его жертвы. Когда жертва подойдет ближе, и когда она будет ожидать меньше всего, вот это вот рыкающий лев. Совсем не обязательно, чтобы мы клюнули на все грехи, на все приманки, которые он расставит. Нужно, чтобы мы клюнули всего лишь на некоторые из них. Понимая вот эту реальность, Петр предупреждает нас, смотрите, он говорит, трезвите и бодрствуйте. Be sober. Джон Оуэн в своей книге «Что нужно знать каждому христианину» говорит об этом так. «Ни у кого нет права делать заявку на страх о грехе, кто не боится искушения ко греху». Грех и искушение поставлены рядом с сатаной, и это крайне сложно любому человеку разделить их, то есть разделить грех от искушения. Если мы терпимо относимся к искушению, мы не заметим, как мы уже окажемся в грехе. Нам нужно знать себя, знать грехи, которые нам кажутся более привлекательными, и они у нас у всех есть. Есть те тенденции, есть те вещи, которые нам более симпатичны. Если вам более естественно говорить за спиной других, чем, допустим, переедать, дьявол будет подстраивать магнит так, чтобы ваши тенденции могли сочетаться с тем, что он строит. Интересно, как дьявол именно это делает с Иисусом Христом в пустыне. Заметьте, дьявол не приходит ко Христу и не предлагает ему золото. Голодному человеку после 40 дней нужно предлагать хлеба. И это с чего начинает дьявол. То есть здесь мы сразу видим его природу. Он точно попадает в самую первую уязвимость человека. Он приходит к Иисусу, когда каждая клетка кричит о пище, и он начинает с хлеба. И он даже цитирует Писание. У дьявола есть рецепт искушения для каждого из нас. Для мамаши – капризный ребенок, который приведет к раздражению. Для мужа – сокращение с работы, которое приведет к беспокойству. Для одинокой девушки, неверующего, но заботливого молодого человека, который приведет не туда, куда надо. Для пастора – талантливого критикана, который приведет к зависимости от его мнения, или бурный рост церкви, который приведет к самонадеянности. То есть независимо от категории, в которую вы попадаете, или разные категории, у дьявола есть особая приманка для вас. для каждого человека. Интересно, что Он за всеми нами успевает одновременно, с помощью всех тех, кто помогают Ему. Нам нужно изучать себя для того, чтобы оказать больше сопротивления там, где Он будет нас подстерегать. Наиболее разумно. Задайте себе такой вопрос. Если бы дьявол захотел свалить вас, где ему легче всего это сделать? Именно там он это и сделает. Задавайте себе этот вопрос снова и снова. Где сейчас? Вот если бы он меня завалил вот в следующем месяце, где та точка, в которой я наиболее уязвимый? Там следует и ожидать. Хотя он очень часто придет там, где мы и не ожидаем. Нам нужно еще кое-что учесть. Дьявол применяет некоторые другие трюки. Он помогает нам чувствовать себя получше, когда мы поддались привлекательности искушения. Когда мы уже находимся в магнитном поле или очень близко возле него, он предлагает очень такие ободряющие мысли. Допустим, Христос принимал грешников. Поэтому, ну, если вдруг я окажусь сейчас среди них, то, ну, это Христос принимает таких. Если я не буду делать того или другого, я превращусь в законника. Или, ну, вот этот текст с Божьим предупреждением зависит от толкования. Или еще, знаете что, для многих из нас, возможно, эта тенденция очень актуальна. Я знаю многих верующих, которые не считают это грехом. Замечательное оправдание, которое дьявол может предложить для того, чтобы мы со многими другими верующими, может быть, так называемые, оказались там, возле этой мины. Этот грех не настолько большой. Вот возьмите и вернитесь вот в эту прошлую неделю и обратите внимание, где вы думали, минимизируя какой-то грех, считая, что ну, он не настолько, это не грех Давида с Версавией. Этот грех потомственный, у нас в роду все от него мучились, генетическая предрасположенность какая-то. Тоже очень часто можно услышать или обнаружить внутри себя. Этот грех допускают великие люди. И для нас это нам приносит, ну как, успокоение. Когда великие люди допускают какой-то грех, ну, что уже говорить о нас, маленьких. Может быть, у вас такое искушение думать, я так многим людям помогаю. Конечно же, я в безопасности, я душепопечитель. Я учу других, как избежать от сети дьявола, как же, ну как я сам там окажусь. И множество разных других. То есть дьявол предложит вам мысли для того, чтобы убедить вам в том, что тот грех, который он сулит вам, он не страшен, незначителен, он не грозит ничем опасным. Возможно, вы уже свыклись с каким-то грехом. Возможно, вы уже сидите возле какой-то мины. Очень даже возможно. Это возможно для каждого из нас. И так, что мы к этому уже привыкли и не ощущаем вот этого притяжения этого магнита. Грех уже стал привычным, очень незначительным. Дьявол, возможно, убедил, что Божье предупреждение или слишком узко, или запрещенное обещает слишком много. Исследуйте себя тщательно. Не успокаивайтесь на достигнутом. Дьявол ждет нашего успокоения и чувства достижения. Это то, что позволяет ему работать эффективнее. Те, кто хотят победить грех, постоянно заняты этими упражнениями, изучая Писание, обнаруживая новые сферы, которых нужно остерегаться, и изучая себя, наблюдая за тенденциями, которые видят в себе. У ленивых и нерадивых нет шанса в победе над грехом. Если у вас не получается, и вы снова и снова кувыркаетесь от одной к мине к другой, возможно, что очень мало усилия прилагается. Дьявол в этой ситуации оказывается больше заинтересован в гибели этого человека, чем этот человек в своей безопасности. Кроме изучения Писания и исследования себя, есть еще одно важное упражнение, я только вскользь коснусь его. Нужно настраивать совесть. Несколько слов об этом. Изучая Писание и исследуя себя, нам нужно сформировать правильно нашу совесть. Мы не можем предполагать, что наша совесть в точности отображает стандартов Писания. Если наша совесть неправильно настроена, у нас будут две проблемы. Первая в том, что мы будем считать грехом то, что не является таковым. Вторая проблема – мы не будем воспринимать за грех то, что на самом деле является греховным. Отсюда вытекает целый ряд проблем. Не считая что-то греховным, что является греховным, мы даже и не будем осторожничать там. Мы будем свободно идти. То есть это в зависимости от того, насколько наша совесть, она соответствует стандартам Писания. Наоборот, другая проблема. Воспринимая за греховное то, что не является греховным, мы создаем себе новые сферы ответственности, за которые Бог спросит нас. Римлянам 14 глава с 5 стиха. Если вы помните, Павел там в этой главе объясняет, что у некоторых людей слабая совесть. Она не натренирована правильно, и они или мясо не могут есть, или определенный день отмечают, или не отмечают. И Павел говорит здесь, что главное, чтобы они жили в соответствии со своей совестью. «Всякий поступай по удостоверению своего ума». Речь идет о совести. Нам нужно добиваться соответствия между нашими определениями греха и Божьими. И тогда вот то, о чем мы говорили, два условия предыдущих, они будут функционировать правильно. Определив, как выглядит искушение в нашей жизни, нам нужно учиться обходить его. То есть мы говорим о том, что если мы определили точку, где мы знаем грех, и мы знаем, что там следует ожидать искушения, и мы, помимо этого, мы учимся, изучая себя, проанализировать, где мы более susceptible, где мы уязвимы, где мы упадем. Это первая стадия. Второй шаг здесь. То, что не всегда возможно предотвратить искушение. Вспомните ситуацию с Иосифом, который был очень осторожен, очень бдителен, который ходил перед Богом. Но он очень резко в один момент оказался в ситуации, в которой он совсем не планировал быть, которая стала очень сильным искушением для него. То есть мы не всегда можем подготовиться к искушению. Мы можем знать, что оно может ожидать нас, подстерегать нас. Но оно может застать нас врасплох, и мы уже окажемся в нем. Нам нужно в такой ситуации знать, каким образом выходить из искушения. Понятно, что если мы находимся в искушении, мы еще не согрешили. Но там есть уже серьезная опасность, что под воздействием этого магнита дьявол подтянет нас. Наша плоть, она уступит. Давайте мы ответим на вопрос, как выходить из искушения. Мы с вами, я думаю, что обнаруживаем очень часто, что мы испытываем желание, и мы знаем, что оно неправильное. Как выйти из этого желания? Наверняка вы слышали много разных версий того, как побеждать искушение. Некоторые думают, что нужно просто бежать. Вот как Иосиф, он просто бежал. Хотя там мы читаем, что Иосиф и кое о чем думал и даже сказал что-то. Он не просто бежал. Некоторые другие думают, что нужно просто заменить. Используя этот текст, который мы читали раньше, Ефесянам 4 глава, где там написано «совлекитесь и облекитесь». Просто заменить недоброе добрым и все. Хотя в этих предложениях и в одном, и в другом есть много пользы и даже истины, они являются лишь частью решения. От искушения нужно не просто бежать, нужно не просто отложить грех или близость к греху, заменяя ее чем-то другим. Необходимо правильно думать о себе. Что я имею в виду? Давайте мы вернемся к этому тексту в послании к Ефесянам 4 главе. Я хочу вместе с вами ответить на вопрос, каким образом нам нужно думать о себе для того, чтобы нам выходить из искушения. С 20 стиха прочитаем мы. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Заметьте, автор не говорит нам просто отложить ветхий образ жизни. Он описывал ветхий образ жизни в стихах предыдущих, которые мы читали раньше. Он говорит нам не просто отложить этот образ жизни, не просто заменить его чем-то. Мы видим дальше с 25 стиха то, что он говорит нам, что нужно отложить конкретные дела, заменить их добрыми делами, злые дела заменить добрыми. Он говорит там о речи, о гневе, о воровстве. Но в этих стихах, 22, 3, 4, мы видим нечто, что предшествует повелению заменить. Мы видим три повеления: отложите, обновитесь и облекитесь. 22, 23, 24 стихи. Первое – отложите ветхого человека. Второе – обновитесь духом ума. И третье – облекитесь в нового человека. Давайте рассмотрим эти три повеления. Первое, что мы встречаем, это отложите ветхого человека. Очень, я думаю, знакомое «put off the old self». Очень знакомая для многих из нас терминология. Но здесь, я думаю, что мы можем с вами обнаружить, что мы не совсем точно об этом думаем. Смотрите, 22 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях». Синодальный перевод говорит «отложить прежний образ жизни ветхого человека». Немножко точнее этот текст будет выглядеть так. Говоря о прежнем образе жизни, отложите ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Посмотрите в NASB. In reference to your former manner of life, you lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lusts of deceit. То есть отложить нужно ветхого человека, а не образ жизни ветхого человека. Они, конечно, идут вместе, но акцент здесь именно на то, чтобы нам нужно отложить, совлечься не просто дела определенные, а совлечься или снять, как одежду, ветхого человека. Что значит снять ветхого человека или отложить ветхого человека? Этот же автор в послании к римлянам объясняет нам детальнее. Он берет эти же истины, и он их шире раскрывает. 6 глава римлянам с 4 стиха. «Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Когда я читаю, обратите внимание на смерть ветхого человека, смерть христианина. 5 стих. «Ибо если мы соединены с ним, со Христом, подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Мы видим удивительнейшую картину здесь, которой мы привыкаем и которую часто не замечаем. Каждый верующий человек во Христе был распят вместе с Ним. Это то, что говорит апостол Павел. Все верующие, независимо от того дня, когда они жили или когда они уверовали, они все умерли во Христе в 30-м году нашей эры. Все до одного. Все верующие. Они все умирали во Христе на кресте. Это очень необычный образ мышления, к сожалению, для верующих. Понятно, что это происходит по вере. Меня не было там в 30-м году, чтобы умирать со Христом на кресте. Но я это сделал в момент, когда уверовал по вере. Я отождествился, я совокупился со Христом, который когда-то умер на кресте, и я умер вместе с Ним. Это происходит по вере, когда христианин принимает верой следующие факты. Он родился во Христе. Немножко раньше, в 5 главе послания к римлянам, Павел говорит, что через Адама грех вошел в каждого человека, что плата за грех – смерть, там же возмездие за грех – смерть, что человек не имел способности заплатить за свой грех. Христос взял на себя грех уверовавшего. Христос был его представителем на кресте. Христос был представителем каждого верующего на кресте. На кресте грешник, верующий во Христа, умер во Христе. Немножко необычный образ мышления, но давайте постараемся осмыслить это немножко больше. Смотрите, Римлянам 6 глава 6 стих, мы с вами читали. «Зная то, что ветхий наш человек, старый человек, плотской человек, распят с ним, со Христом, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть рабами греху». 8 стих. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним». Читая апостола Павла, мы не увидим ничего необычного в этой терминологии. Галатам 2 глава с 19 стиха, английской Библии с 20. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу». «I was crucified with Christ». «И уже не я живу, но живет во мне Христос. И что ныне живу во плоти, то живу верой». То есть, что ныне живу в теле, то живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Итак, всякий верующий знает, что он умер. Умер его ветхий, греховный человек. Что это значит? Это означает следующее. Мой предыдущий господин, грех, ваш, господин ветхого человека, грех, больше не господин, потому что я умер. Как только я умер, я перестал существовать для своего господина. Это аргумент, который Павел использует там же в 6 главе. То есть я больше не являюсь подданным греха, не обязан грешить. Я больше не раб. Я больше не ветхий человек. К сожалению, верующим сложно это сопоставить. Подожди, ну как, я же во плоти. Я и новый человек, но я же и ветхий человек тоже. Я же в плоти. Как же Римлянам 7 глава? То есть нам сложно это сопоставить. И на самом деле это очень сложно сопоставить. Но заметьте, что после 7 главы Римлянам есть 8 глава, которая объясняет нам, что человек во плоти, человек даже тот, который испытывает остаток тления, может побеждать. Побеждает, точнее. Посмотрите Римлянам 8 глава, 12 стих. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Я понимаю, что это очень сложные такие вещи. Я попытаюсь их проиллюстрировать. Я попытался уже, теперь я попытаюсь объяснить. Вот здесь вот есть желтый, вот этот человек – это христианин. Сзади там мы наблюдаем остаточную природу, которая еще рядом. Христианин – вот этот, новый человек. Но каким-то образом, необъяснимым для нас, Писание не раскрывает этой тайны, этот остаточный, грешный, плотской человек как-то еще он тащится с нами. Христианин верой знает, что вот тот человек, тленный, ветхий, он сораспялся со Христом, и он умер. Да, плоть еще продолжает оказывать свое давление, но верующий человек характеризуется тем, что он верит в то, что вот тот человек уже умер во Христе. Я надеюсь, что немножко позже, когда я буду объяснять, оно немножко станет чуть-чуть понятнее. Давайте вернемся в Ефесянам 4 главу. То есть верующий, живущий в реальном физическом мире, этому верующему предлагается конкретное решение в борьбе с грехом. Встречая все то, что влечет их, влечет плоть или похоть, верующие могут побеждать. Попав в реальное искушение, если вы вернетесь к той диаграмме, о которой мы говорили первой, когда есть поле, которое влечет человека, оно тут же есть, да. Попав в реальное искушение, сулящее что-то приятное, христианин может себе сказать: «Все, я решил, что я не буду грешить. Я, Я просто решил, я буду силой своей воли, я буду заставлять себя, сжав зубы, я не буду грешить. Или же он может включить гораздо более сильное противоядие искушению. Он может вспомнить, что он умер для греха. И вот это то, что я имел в виду, когда я говорил, что христианину важно не просто отлаживать действия и заменять их новыми, а ему нужно научиться правильно мыслить о себе. Он умер, ветхий человек умер. Христианин может определить, что искушение направлено к ветхому человеку. Искушение никогда не направлено к новому человеку, всегда к ветхому, потому что нужна плоть, которая будет реагировать на искушение. Христианин может отложить ветхого человека верой вместе с искушением, направленным на него. То есть, если верующий, попав в искушение, понимает, что он верит в то, что он умер со Христом, ветхий человек умер, он знает, что он уже может не грешить. Ни христианин, ни верующий человек обязан грешить, он раб греха. Верующий человек умер со Христом, освободился от рабства, и поэтому он может не грешить. Так как ветхий человек отложен, в результате дела ветхого человека могут быть отложены, как мы читаем здесь в 25 стихе по 32, когда разные отдельные ветхие дела должны быть отложены. Совлечься или снять эту одежду, это буквально он использует терминологию, которая подразумевает одежду, которую человек снимает с себя. То есть человек должен понять, что он уже не тот, который стоит сзади, который здесь отображен плотью, уже умер. Мы можем об этом подумать таким образом. Когда Лазарь вышел из гроба, когда Христос вызывает Лазаря из гроба. Если вы помните, Лазарь, он вышел живой, но еще весь обмотанный. И Христос обращается и говорит: «Развяжите его, пусть он идет». То есть, смотрите, здесь уже есть живой человек, который, он еще выглядит как мертвый. И Христос повелевает, чтобы его освободили. Очень часто верующие, ожив внутри, почему-то продолжают ходить с ветхим человеком. Они неправильно думают о себе, они не верят. Они не осознают, что ветхий человек, он отложен, он умер со Христом. Итак, попав в искушение, христианин может верой отключить ту часть себя, которая притягивает магнит искушения. В момент искушения, если верующий осознает мертвость для греха, он может освободиться от искушения. Отложив верой ветхого человека, христианин еще не закончил борьбу с искушением. Определив, кем мы с вами не являемся, нужно вспомнить еще, кем мы являемся. Поэтому нужно обновлять разум. 23 стих. Отложив прежний образ жизни или отложив ветхого человека с его образом жизни, нужно обновиться духом ума вашего. Что это значит? Как обновиться духом ума? Заметьте, это не значит обновление ветхого человека. Это не реставрированный вариант ветхого человека. Помните, ветхий человек умер. Мы в это верим. Таких хоронят. Речь идет о другом. Нужно обращаться к новому разуму, разуму нового человека. Когда мы умерли со Христом, при воскресении Иисуса Христа был сотворен новый человек. Вот этот человек. Нам нужно научиться, вот это обновление ума, это нужно научиться думать так, как думает вот тот человек. Дело в том, что этот человек, который создан по Богу, вот там наверху, справа. Этот человек, заметьте, 24 стих, характеристика этого человека. Новый человек создан по Богу в праведности и святости истины. Новый человек, сотворенный во Христе, это совершенный человек. Он создан в праведности и святости. Он праведный, он правильно думает. Тот новый человек. Нам нужно научиться верой понять, что мы умерли, старый человек умер, и нужно учиться думать так, как думает новый человек, который был сотворен во время воскрешения Христа. 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. Итак, кто во Христе, кто, то есть умер и воскрес со Христом, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Заметьте эксклюзивность двух этих личностей. Старый человек умер, прошло, теперь новый человек, сотворенный во Христе. У нового человека есть все ресурсы для борьбы с грехом. 2 Петра, 1 глава, заметьте, со 2 стиха. Через познание Его у нас есть все необходимое. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью. То есть, то, что Петр говорит, здесь не только Павел, Петр, он говорит то же самое, что от божественной силы даровано новому человеку все, что нужно для благочестия. Роберт Томас в своей книге, которая называется «Кто я?», он пишет об этом так. «Светская мораль говорит тебе стать тем, кем ты должен быть, но правильная христианская оценка себя говорит тебе стать тем, кем ты уже являешься во Христе». Христос уже сотворил нового человека, и мне нужно научиться думать так, как думает тот новый человек. Это и есть преобразование или обновление ума. Я понимаю, что это немножко сложно. Знаете, что для Павла тоже очень сложно. И очень часто видно, как он ищет слова это выразить, и те, которые специалисты в греческом, они говорят, что-то не совсем понятно, что он в этом предложении имеет в виду. Достаточно, помните, Петр говорит, что у апостола Павла есть вещи, которые несколько неудобно вразумительные, чуть-чуть сложно, но нам нужно, может быть, недопонимая абсолютно всех деталей, верить в то, что ветхий человек умер, и совлечься, отложить его и учиться жить, обновляясь умом по человеку новому, сотворенному во Христе. Если мы это понимаем, это очень сильно меняет борьбу с грехом. С таким мышлением это очень сильно меняет то, каким образом мы ведем себя, попав в искушение. Ощутив знакомое для вас влечение плоти, вы вспоминаете, что умерли для этого влечения верой и ищете того, как мыслит разум сотворенного по Богу человека. Колоссянам 3 глава, с 1 стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, вот тот новый человек, который был там изображен вверху, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляете о неземном, ибо вы умерли, еще раз, тот же самый факт, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Христос где? Возле Бога, одесную Бога, и жизнь наша там с Ним». Мы сокрыты в Нем, когда же явится Христос, жизнь ваша тогда, и вы явитесь с Ним во славе. К сожалению, для многих христиан это очень мало знакомая практика, очень мало знакомый ход мысли. Но этому нужно учиться. Мы можем, конечно же, просто дисциплинировать себя и говорить, это грех, совлечься, и нужно заменить хорошим. Это хорошо. Но текст говорит о другом. Нужно совлечься ветхого человека, а затем образом его жизни. Заметьте, 21 стих здесь же в 4 главе Ефесянам, Павел говорит, что потому что вы слышали о Христе и в нем научились, так как истина в Иисусе, то есть научились думать таким образом. Христианин учится не только отложить ветхого человека, как мы говорили, и обновляться разумом, он еще учится жить новым человеком. не просто обновляться разумом, а жить новым человеком. Заметьте, все это при том, что плоть продолжает оказывать свое действие. Итак, живите новым человеком, 24 стих. После того, как мы отложили прежний образ жизни ветхого человека или ветхого человека с его образом жизни, обновились духом ума нашего, затем облечься в нового человека, созданного по Богу. То есть, когда мы облеклись, мы практически живем так, как живет тот новый человек, который сотворен во Христе. Putting on the new self. Сняв одежду ветхого человека, христианин облекается в новую одежду. Это не естественный процесс, это сверхъестественный процесс. Этот процесс требует колоссального усилия в том, чтобы думать таким образом. Это и есть то, что называется жизнь верой. Это один из очень важных элементов жизни верой. Заметьте, именно поэтому Павел говорит, Галатам 2 глава 20 стих, который мы уже читали, он говорит: «Я распялся со Христом» или «сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос, и что ныне, а что ныне живу во плоти», очень так сложно, он говорит, «то я живу верой». Я сораспялся, и теперь я живу верой, хотя у апостола Павла была та же самая плоть, которая и у нас. Христианин, попавший в искушение, вспомните эту иллюстрацию с этим заминированным полем, христианин, попавший в искушение, должен сразу понять, что магнит искушения воздействует только на его плоть, эксклюзивно. Он не прикасается к новому человеку. Новый человек, он сотворен во Христе. Это новое творение. То есть искушение воздействует только на плоть. Искушение взывает к ветхому, к мертвому человеку. Задача дьявола – убедить вас, что вы ветхий человек. Нам нужно это ясно понимать. Каждый раз, когда мы чувствуем искушение, дьявол хочет убедить нас, что мы ветхий человек. А ветхий человек уже распят со Христом. Как только мы с вами поверили в то, что мы ветхий человек, мы сразу же идем на приманку греха. Если же вы осознаете, что вы новый человек, что ветхий человек был распят, вы снимаете его, вы будете как выключенный мобильный телефон, который не реагирует на сигнал станции. Просто искушение не прикасается к тому, кто живет по духу. Дьявол может иметь к нам доступ только через плоть. Поэтому, если мы живем по духу, если мы живем верой, мы ему недоступны. Мы доступны дьяволу только тогда, в тот момент, когда мы соскользнули и начали жить снова по плоти. Если мы живем по духу, мы как кусочки дерева, которые не реагируют на магнит. Не подбирает. Это и есть победа над грехом. Именно в этом мышлении о себе, когда я знаю, что я сораспялся со Христом, когда я знаю, что я мертв, старый я, умер. Мне сложно объяснить наличие плоти, которая мешает мне, но верой я могу знать, что я свободен от греха. То есть я могу освободиться. Как только я начинаю думать таким образом, верой, у меня появляется способность видеть в искушении то, чем оно является. Какие искушения вы встречаете? Еще раз подумайте, где вас поджидают искушения? В какой сфере вашей жизни? Знаете ли вы самые сильные ваши искушения? Есть ли у вас точно определены ли эти сферы? Где самые слабые точки? Где вы знаете, что вы упадете? Знаете ли вы, как практически отложить ветхого человека? Практически. Как думать о себе в конкретной ситуации, чтобы совлечься? Знаете ли вы, как обновляться разумом в соответствии с человеком, новым созданным во Христе? Как жить, облегшись в нового человека? Давайте мы еще раз вместе перед молитвой пройдемся по изученным сегодня истинам. Выберите себе какое-то конкретное искушение. Я выберу для себя страх перед человеком. Вот мой образец конкретный. Я встречаю ситуацию, в которой должен сказать человеку о наличии у него проблемы. В пути на встречу с этим человеком я начинаю ощущать беспокойство, перерастающее в страх. Я боюсь, что, сказав истину, буду не понят, отвергнут или атакован в ответ. Искушение включилось. Я знаю, что правильно нужно идти, нужно говорить, но плоть возбуждает эмоции страха. Мне нужно перестать фокусироваться на желании плоти, избежать конфронтацию и начать оперировать верой. Если я пребываю в страхе, вера не включена, я оперирую по плоти. Мне нужно начать оперировать верой. Вера в этот момент сложно включается, но я заставляю себя прорываться в невидимое, начинать думать о том, что я умер со Христом. Первое, что мне нужно вспомнить, это то, что я был на кресте со Христом. Я умер там. Ветхий мой человек умер. Грех больше не властвует надо мной. Христос сотворил нового человека в своем воскресении. Этот человек совершенный. Дьявол навязывает мне мысль о том, что я тот же ветхий человек. Я обязан бояться и зависеть от мнения человека, с которым встречусь. Я обязан. Но я вспоминаю, что дьявол лжец. Я вовсе не ветхий человек. Я совсем не должен подчиниться плоти. Мой новый человек не боится. Боится ветхий. Новый человек не боится. Новый человек хочет говорить истину. Новый человек хочет созидать. Я новый человек. Я хочу говорить истину. Я буду говорить истину. Это образ мышления человека, оперирующего по вере. Давайте мы сейчас, перед тем, как мы будем вместе участвовать в вечере, будем молиться и будем просить Бога о том, чтобы Он продолжал учить нас жить, оперируя невидимым, жить, оперируя истиной, которая указывает нам реальность, которая не по-человечески освобождает нас от греха, а по-божьему. Оперировать человеком, который не просто перетренированный ветхий, а новый, сотворенный.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог.